not to be so polite. But you look good after a light. You start a little conversation, now it's all right. But you take it by.
Сегодня в нашей нью-йоркской студии я беседую с нередким гостем американского часа, философом, филологом и обозревателем наших интеллектуальных нравов, профессором Эмарийского университета в Атланте Михаилом Эпштейном. Тему этой беседы нам подсказали последние теоретические и практические работы нашего гостя в области философии и социологии русского языка. Итак, Михаил Иванович, прошу вас рассказать о вашем необычном опыте, о вашем необычном путешествии, которое вы совершили прошлым летом.
Я был в диалектологической экспедиции. Мы собирали наречия, слова, выражения, свойственные жителям озера Селигер, то есть приозерного края, и верховьев Волги. Там есть такая деревня, которая называется Волговерховье. И вот там, у этих родников, что ли, и русской великой реки, и в каком-то смысле русской речи, проходили наши странствия.
Я, конечно, помню свои диалектологические экспедиции, которые я совершал студентом университета. Это было 30 с лишним лет назад уже, да? И я помню, что это был совершенно замечательный, интересный опыт не только лингвистический, но и этнографический, потому что люди, которых ты встречаешь там, совершенно необычны. Однако прошло треть века, изменилось все. Что же вы там обнаружили?
Знаете, ну если говорить про этнографию, то, к сожалению, сам предмет ее все более начинает отсутствовать, мягко говоря. То есть примерно 80% деревень через 3-4 года окажутся, скорее всего, пустыми, необитаемыми. То есть останется просто как бы археологический слой, именуемый русская деревня. Скажем, вот в этой самой деревне, которая находится ближе всего к истоку Волги, там осталось 3 человека. Тогда как, например, вот по переписи 1889 года там жило около 200.
То есть это было более 100 лет назад?
Да. Потом в 1950-м 72 человека, потом где-то 20 в конце 80-х, а сейчас осталось 3, и причем очень пожилого возраста. Вот. Ну, а что касается русской речи, то она радует там, и, к сожалению, только там. Потому что если посмотреть на те официальные отчеты о состоянии русского языка, о том, какие слова прибывают в русскую речь, то это наводит уныние. В словарях неологизма фигурируют такие слова, как «аумсинриковец», член секты «аумсинрике», или, например, «паркометр» и тому подобные, ну, асфальтные слова. Там видишь, точнее слышишь, как русская речь живет и творится. Я встретил, можно сказать, немало слов, которые я слышал впервые, и они живые, они произрастают из корней русского языка. Ну, например, вот есть выпивоха, тот, который любит выпивать, а есть наливоха, тот, кто любит наливать.
Вообще очень образное слово.
Очень хорошее слово. Вот. Или, например, ну, переспелка, говорят про девушку, которая долго засиделась в девках. Чукавый, такое слово, это такой сообразительный, чувствительный, как бы соединение чу, от слова чувство, чутки, и лукавый, да, вот чукавый получается. Слова, которые мы употребляем в одном значении, там живут в других. Например, сутки, там двери. И тут ты начинаешь вспоминать, что, собственно, откуда взялось слово «сутки» — это «соткать», «соединить». Вот двери — это сутки.
То есть это диалекты обнажают этимологию.
Этимологию. А что самое радостное для меня было, что я обнаружил там несколько слов, которые я полагал, что я придумал. Оказывается, они есть. Например, слово «любкий». «Любкий» — это «достойный любви». Так же, как вот есть регулярная модель словообразования в русском языке, скажем, сыпать, сыпки, топить, топки. То есть то, что подается соответствующему действию. То, что подается действию любви, это любки. И вот представляете, я говорю с бабушкой около 85 лет, и она признает это слово и говорит, что да, вот это любимая девушка, девушка, которую любят. И еще несколько таких слов, которые я думал, что это...
То есть вы шли по логике языка.
Да, а она оказалась и логика их речи. И вот это удивительная и важная для меня встреча, важная потому, что я давно уже занимаюсь проектом творческого развития русского языка на его собственной корневой основе. Для меня эта важная встреча произошла вот там, на озере Селигер. И особенно важная для меня у истоков Волги, река и речь.
Михаил Иванович, понятно, что эти слова, о которых вы говорите, были всегда. В них прямо чувствуется действительно что-то такое исконно русское. Но появляются новые реалии, им нужны новые слова. Меня, кстати, поражает, как часто русский язык умудряется найти очень красивый и емкий образ для вещи, которой раньше не было. Вот, например, знаете, застежка, которая, когда прилипает одна часть ткани к другой. Как по-русски это сказать? Застежка на ежика. По-моему, замечательное слово, сразу понятно, да? Так вот, как происходит внедрение новых слов вот в такой среде?
Вы имеете в виду слова, которые обозначают новые реалии, да? Я давно уже занимаюсь проектами творческого развития русского языка. Это называется «Дар слова», проективный лексикон русского языка, его можно найти в интернете. И я очень рад, что вот минувшим летом мне удалось в Петербурге встретиться с ректором Санкт-Петербургского университета Вербицкой, и благодаря ее помощи сейчас учреждается Центр творческого развития русского языка на базе Санкт-Петербургского университета. Я полагаю, что совместными усилиями писателей, ученых, филологов, журналистов нужно повернуть русский язык к самосознанию, не создать некий аналог французской академии, которая очищает французский язык от заимствований, а некое учреждение функции творческой, предлагать языку, не навязывать ему ничего, не запрещать ничего, языку ничего нельзя ни запретить, ни навязать, а предлагать. Что язык усвоит, то и пойдет ему в пользу. И я полагаю, что в этом состоит одна из главных задач и писателей, и филологов, творческая филология. Работа не только с речью индивидуальной, но с языком, с системой языка, с лексическими полями, с грамматическими моделями. Видеть перед собой язык как целое и работать над языком, а не только над речью. Потому что русский язык, мне кажется, на рубеже 20-21 веков оказался в критическом, кризисном состоянии, когда не видно источников его внутреннего развития. Настолько обилие заимствований утрамбовывает асфальтом его живую такую травяную почву.
Конечно, ваша борьба за русификацию иностранных терминов, она достойна уважения, но вы помните, к чему это привело в предыдущей эпохе, когда в пушкинское время пытались заменить слово «бильярд» «шаратыком». А как вообще вы относитесь к массовым заимствованиям из иностранных языков, особенно из английского, в русскую речь? Дело в том, что мне приходилось об этом говорить с несколькими крупными русскими поэтами. Mm-hmm. И один из них, Гондлевский, по-моему, это был, он сказал, что ничего страшного в этом не видит, потому что сама реальность вмешалась в Россию, и ему это напомнило ситуацию, которая была в Петровскую эпоху. Это, по-моему, очень правильное сравнение, потому что именно тексты Петровской эпохи труднее всего читать нам сегодня. Угу. Скажем, язык Ивана Грозного понятнее, чем язык Петровской эпохи. Не случайно, кстати, вот только что появилась книга Сорокина «День опричника», где очень удачно возрождается язык Ивана Грозного. Сорокин по этому поводу сказал, что каждый русский человек помнит Ивана Грозного, генетически может воссоздать этот язык. А вот Петровский язык нет, потому что он перенасыщен заимствованиями, но именно эти заимствования исчезают из языка быстрее всего. То же самое произойдет и с русским языком, говорит Гондлевский, потому что он просто сбросит с себя все лишнее, и ничего страшного в этом нет. Другие считают наоборот, что за язык нужно бороться. Как вы решаете эту проблему?
Вы знаете, я считаю, что иностранные заимствования – это вполне положительный фактор в жизни языка, если они пробуждают ответную энергию словотворчества и смысла творчества в данном языке. Так, собственно, и произошло в Петровскую эпоху. Да, очень много слов было схвачено, усвоено, но последовали Ломоносов, Карамзин и другие словотворцы и обновители русского языка, которые внесли в русский язык множество слов, которые мы сейчас употребляем, даже не подозревая о том, что у них были индивидуальные авторы.
Например, ну, как промышленность, например.
Промышленность или, например, Карамзин, насос и чертеж и созвездие. Это ломоносовские слова. Чувствительность, трогательные. Это карамзинские слова, достижимы. Недавно я открыл, например, что Гоголь тоже создавал новые слова. Например, «видальщина». По-моему, это лучше, чем «дежавю». Во всяком случае, то, что видено уже.
Может быть.
Вот.
Достоевский придумал слово «стушеваться».
Стушеваться, да. Причем гордился этим больше, чем всеми своими романами.
Ну, его можно понять. Гумилев сказал, что я останусь в русской литературе, потому что я придумал 6 новых рифм. Что может быть дороже, чем новое слово, правда?
Знаете, в русском обществе происходит демографический кризис, как известно, да? Уменьшается населения России каждый год на 700-800 тысяч. И то же самое можно отметить в лексикографии. Происходит кризис русского языка. То есть если мы сравним словарный запас современного русского языка с тем, что был в конце 19 века, в начале 20-го, мы увидим такие же жуткие зияния. То есть многие корни, которые раньше имели, допустим, там 40-50 производных, у них осталось 6 или 7, например, корень «леп». Ну вот осталось там «лепить», «лепнина», а у «дали» можно найти около 50 слов с этим корнем. Или такие принципиальные для любого мировоззрения языка корни, как «люб», «любить», «добр», «добро» и так далее. То есть примерно в 4-5 раз сократился их запас в языке. И мне представляется, что лингвосфера и демосфера каждой нации, они интимно связаны между собой. То есть, если утрачена воля к жизни, то утрачена и воля к смыслу. А воля к смыслу и движет вперед язык. Мы хотим выразить как можно больше смыслов вот данным словом или данной грамматической конструкции. Тогда из корней начинают расти новые производные.
То есть слово производит жизнь.
Слово производит смысл жизни. А если нет смысла жизни, то и рождать как бы незачем. И поэтому такая апатия как бы вот в жизнестроительстве, что кризис смысла строительства. И я полагаю, что вот есть некая мистическая, еще раз повторю, взаимосвязь между семиосферой и социосферой. И в русском языке считается сейчас около 140 тысяч слов, хотя, на мой взгляд, это несколько дутые цифры, и около 140 миллионов населения России. То есть примерно на одно слово тысяча жителей. Я считаю, что если мы произведем хотя бы одно слово, народится еще тысяча людей. То есть в этом зачаток живого обновления жизни и смысла.
Native tongue, native tongue, learn to speak your native tongue. West is west and east is east and all are welcome at the feast. To win against old Cromwell's sons, you must learn your native tongue. Native tongue, native tongue, I do not speak my native tongue.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьер»